Так, начинаем. Мы Мидраш, находимся в Мидраш Раба, Параша Брейшис, Параша Брейшит, вторая глава, пункт третий, пункт Гимал. И здесь этот пункт идет на следующий стихи Торы. Начинается со второго стиха Торы и немножко и дальше. Он идет так. «Ва арец айсас тоу ва ва хошах альпней теом, ва руах луим мирахефес альпней амай». То есть земля была пустынна и хаотична, и тьма над бездною, и Дух Всевышнего парил над водой. «Вайомер Элухим иги ор вайор». И сказал Всевышний, да будет свет, и был свет. «Вайар Элухим ки гаор китов, ваявдель Элухим бена ору бена хоших». И Всевышний увидел, что свет хорош, и разделил между светом и тьмой. «Вайкра Элухим ли ор йом, ули хоших и кара лайла, вайги эре вайвойкер йом и хад». И назвал Всевышний свет днем, а тьму назвал ночью, и был вечер, и было утро, день один. Так звучат эти первые стихи Торы. Это не первый, начиная со второго стиха Торы, со второго до пятого стиха Торы. Вот. На это идет Мидраш, и тут надо сказать такое, сделать небольшое предисловие, что мы тут видим интересный такой принцип, который постоянно встречается в словах мудрецов, и который вообще в последние вот годы, последние десятилетия или последние сто лет, это очень сильно, как-то стала эта идея стала как-то очень сильно развиваться, и стала больше, как бы больше она стала видна. Эта идея, что в Торе есть, в начале Торы есть такие намеки на то, что будет происходить дальше. И здесь мы видим, что мудрецы сейчас будут искать в первых суках Торы, в первых стихах Торы будут искать намеки на то, что будет происходить дальше в истории Земли, в истории мира, в истории человечества и так далее. Это мудрецы будут сейчас искать вот эти вот намеки на будущие события. И есть также еще очень такой тоже важный принцип, что бывает, что есть какой-то намек, но этот намек может проявиться по-разному. То есть, что предсказан, например, такой очень типичный пример. Всевышний предсказал Аврааму, что его потомки будут в Египте 400 лет. Но мы знаем, что фактически в Египте они были всего лишь 210 лет. И объясняют мудрецы, что мы начали счет изгнания в Египте с рождения Ицхака. То есть рождение Ицхака уже было неким началом вот этого вот изгнания, которое... начало изгнания, которое закончилось тем, что мы вышли из Египта в конце этого срока, 210 лет, но говоря так, что на самом деле можно было посчитать эти годы можно было посчитать иначе. Можно было начать считать их с того времени, когда действительно либо Иосиф ушел в Египет, либо был продан в Египет, либо со временем, когда братья поселились в Египте. Можно было начинать считать с того времени, тогда действительно было бы 400 лет египетского изгнания, как бы уже в прямом смысле слова, что действительно они уже были в Египте. И тогда бы, объясняют наши мудрецы, тогда бы действительно эти 400 лет уже послужили бы настолько страшно, это было настолько страшное изгнание, искупление было бы вот эти мучения, которые испытывали евреи в Египте, они бы искупили полностью все, что нужно было искупить, тогда бы сразу пришло бы сразу Машиах, и все, и нам не нужно было бы идти через эти вот многие годы изгнаний, которые потом последовали после того, как уже евреи вышли из Египта и зашли в землю Израиля, и потом снова было изгнание, это одно, второе, третье, четвертое, было четыре изгнания, что все эти четыре изгнания можно было избежать, если бы это пророчество выполнилось в простом смысле слова. Но так как евреи этого не заслужили, так как мне удалось удержаться на нужном уровне, когда они были в Египте, из-за этого они вышли, это пророчество исполнилось иначе, и из-за этого евреи как бы не закончили, так сказать, вот это вот изгнание, которое там началось, и поэтому пришлось все это искупать иначе. Вот. Но в любом случае намек на то, что будет, есть, содержится уже раньше. теперь давайте начнем, действительно, начнем читать Мидраш, потому что я тут слишком много разговариваю. Я вижу, что меня не видно людям каким-то. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему меня не видно. Вроде бы все как обычно. Вот, не знаю почему. Но продолжаем урок. Надеюсь, что это вернется. Может, плохая связь по интернету, я не знаю, может быть, из-за этого. Вот, так начинаем читать Мидраш. Мидраш говорит так: Раби Иуда бар Симон патар края бедойруйс. То есть Раби Иуда бар Симон объясняет эти стихи Торы так, что они говорят о будущих поколениях. И так он говорит. Ваарец айса тоу, зе адама решон. То есть то, что земля была пустынна, это говорится о Адама Ришон. О Адама Ришон, то есть первый человек, человек Адам. И Адама Ришон, почему о нем сказано, что она была хаотична? Шая лилима велоклум. Что Адама Ришон, он был как бы ничем. То есть, как бы Адам из-за того, что он согрешил, из-за того, что он не выдержал то испытание, которое было ему дано. Из-за этого Адам Ришон, из-за того, что он испытание не выдержал, из-за этого Адам Ришон был, как бы, он, как бы его называют, что он был как бы ничем. Он был пустынный, бессмысленный, пустынный такой человек, который был без, как бы, не имел смысла. Вот, это Адам Ришон. Вавоу, и следующее слово вавоу, то есть вот эта вот хаотичность, зе каин. Это каин. Это каин, шебекеш лиахзир, это улам литоу. То есть каин, который хотел вернуть мир в состояние хаоса. То есть хотел вернуть мир в состояние хаоса. То есть каин, который, как известно, что каин, он убил своего брата Авеля, Хевель, он его убил, и он сам был проклят тем, что все его потомки погибли во время потопа. То есть в результате действий Каина, по идее, мир должен был быть опустошен. То есть Каин, когда Каин позавидовал своему брату из-за того, что брат его принес жертвоприношение, и жертвоприношение было принято. Вернее, сначала принес он жертвоприношение, потом принес жертвоприношение его брат, и жертвоприношение брата было принято. И как известно, что Каин ему позавидовал, и зависть его привела к тому, что он убил своего брата. И из-за этого у брата не было детей, у него потом его дети все погибли, поэтому если бы Ева не родила еще одного сына, Шета, тогда бы мир остался пустым, тогда бы человечество просто прекратило бы свое существование, кончилось бы на Каине, и на его потомках, которые все вымерли. Вот тут, мне кажется, есть такой важный принцип, что когда человек завидует и злится, то он готов пойти на какие-то страшные преступления, на то, чтобы... Это, в принципе, было бы самоубийство также и для него тоже, потому что он тоже не удостоился того, чтобы его потомки унаследовали, так сказать, этот мир. Но он был готов пойти на самоубийство только для того, чтобы вот в эту свою вылететь, вот эту вот свою эту злобу и зависть, чтобы ее вылететь, он пошел на то, что он опустошил, можно сказать, весь мир. От его действий не осталось ничего. То есть его действия привели к полному уничтожению мира, которое произошло бы, если бы не родился у него еще один брат Шет. Да, и дальше продолжает Мидраш. Вехошех, то есть тьма. Тьма, следующее слово в пасуке. Зе дорошелинош. Дорошелинош, мы знаем, что один из людей, которые перечислены дальше в наших парашат Брешит, это Инош. И Инош, почему Инош? Альшем ви махшех маасеем в йомеру ми, там дальше продолжается пасук. То есть Инош — это люди, это первое написано, что поколение Иноша — это поколение, которое начало служить идолам. Оно начало служить идолам, и они, про них сказано, что про них сказано, пророки Ишаяу, сказано так, что их действия во тьме. Действия их во тьме. Почему во тьме? Потому что они говорят так: кто же видит, что мы делаем? То есть Дор и Нош, они отрицают то, что Всевышний видит каждое действие человека. Они отрицают вот этот вот надзор Всевышнего над всем, что происходит в мире. И также они служат идолам. То есть они считают, что Всевышний передал контроль над миром каким-то своим, каким-то другим вещам, каким-то, не знаю, чему, да, солнцу, луне, звездам, каким-то еще вещам, каким-то духовным вещам или материальным вещам, духовным каким-то силам, и что эти силы, они действуют как бы самостоятельно. То есть здесь есть очень такой интересный есть момент такой важный, что то, что объясняют наши мудрецы, это то, что как бы все эти силы, они, скажем, вот солнце, оно светит, да, оно светит, оно освещает мир. Вот, наши мудрецы говорят, что солнце как бы оно не может самостоятельно освещать мир. То есть солнце, у нас есть понятие такое в Торе, как шалех. То есть человек, который является уполномоченным для какого-то действия. То есть человеку назначают его уполномоченным для какого-то действия, и он потом самостоятельно это действие уже выполняет, и, имея полномочия от того, кто его послал, от того, кто его назначил. Так говорят наши мудрецы, что если бы действительно, скажем, солнце было уполномоченным, которое согревает и освещает нашу землю, тогда действительно нужно было ему поклоняться, так они говорят. Но на самом деле это не так. На самом деле солнце, оно постоянно, как бы снял тут один рав, что оно как будто вентилятор, если его не включить в сеть, он не будет крутиться, он не будет воздух гнать. То есть вентилятор, он постоянно должен получать питание от извне для того, чтобы выполнять свою функцию. Так вот, объясняют мудрецы, что вот эти вот силы, которые действуют в мире, они не действуют самостоятельно как некие уполномоченные. Они действуют как просто как вот прибор, который включили в сеть. То есть они постоянно получают жизненную силу от Всевышнего, и они эту жизненную силу выражают определенным образом. Вот солнце, там, скажем, оно светит и там греет, да, какие-то другие вещи что-то еще делают. Но они не имеют самостоятельной силы вообще. Вот. Так вот, Дор и Нош, это было поколение, которое отрицало это, и они отрицали надзор Всевышнего над этим миром, и они поклонялись идолам, которые с их точки зрения могли им чем-то помочь. Вот. Вот, так дальше, да, и «Альпи тыгом зе дора мабуль», «Альпи тыгом зе дора мабуль», то есть над бездной, то есть следующие слова по суке, это «зе дора мабуль», «над бездной» это поколение потопа. Шенеймар бьемазе нивкеу коля майоносятыгом. То есть в этот день открылись все источники бездны. Так написано о поколении потопа. То есть начался вот этот вот потоп. Мы видим, что открылись источники в бездне. И опять же, поколение, которое было аморальным, которое было уничтожено за то, что они вели себя таким образом, что, да, что они заслуживали уничтожения. О, вдруг появился Рабби Йосеф Довид на экране. Очень приятно видеть. И снова исчез. Хорошо. Вот. Веруах, да. И дальше. Веруах Элуим Мирахефес Альпнеямаим. А Дух Всевышнего парил над водою. Это следующие слова пасука. Это говорит Аль-Шем Ваявер Элуким Руах Аль-Арец. Это говорит о том, что Всевышний прошел такой ветер над землей, и Всевышний землю высушил. То есть ушли воды потопа, и Всевышний высушил землю, и вода ушла. На это намекает пасук вот эта вот бездна. То есть мы видим, что все вот эти вот поколения, которые в общем-то, они ушли в никуда, они были потеряны, они грешили, они не вели мир к тому, к той цели, к тому, к чему они должны были его вести. То есть все эти поколения, они все ушли в никуда, и это на это намекает этот пасук, вот эти вот все вот эта бездна и хаос и так далее. Это все намекает на вот эти поколения, которые как бы ушли в никуда. И дальше. Омар Акодыш Боруху. Говорит так Мидраш. Продолжает Раб Симон, говорит так. Омар Акодыш Боруху. Ан матай е улам митнаэк бэфила. Сказал Всевышний, до каких пор будет мир существовать в темноте. То есть до каких пор мир будет существовать в этой тьме, когда все ведут себя неправильно, не так, как нужно. То есть пусть придет свет. И дальше, да, Вайомер Элугим и Ор. Это следующий пасук, то есть, да, следующий пасук, и сказал Всевышний, да будет свет. Да будет свет. Зе Авраам. Это намек на Авраама. То есть мы видим, что как известно, до 20 поколений написано, а вот что 20 поколений люди грешили и не делали то, чего от них хотел Всевышний, и не вели себя правильным образом, пока не пришел Авраам. Пока не пришел Авраам, который открыл свет Всевышнего. За Авраам, Хада, Уды, Ксивы, как написано, Ми Хе Ир Ми Мизрах Цедек. То есть в Ишаяху есть пастук такой, который говорит, что появился с востока, появился или проснулся с востока справедливость. Аль-Тикра-Хеир, Эля-Хеир. Да, то есть мы говорим так, что не читай пасук Хеир через букву Айн, что означает как бы разбудить что-то, а Тикра-Хеир через Алиф, что означает осветиться. И получается, что с востока взошло взошел какой-то свет. Взошло солнце с востока. И почему с востока? Потому что, как известно, Авраам был в Вавилоне, который находится на востоке от земли Израиля, и потом Всевышний послал его на, да, это какой-то там Ирак сегодняшний, это Вавилон, и Всевышний послал его на запад в землю Кнанскую, которая земля Израиля. Поэтому написано, что он с востока пришел свет. Это был Авраам, который уже начал исправлять мир таким образом, как нужно это делать, а не то, что было до этого. И дальше продолжает Раби Симон. «Ваикра Элуим леор йом». И назвал назвал днем, назвал словом день, йом. «Зе Яков». Это Яков. Валяхоших каралайла, а тьму он назвал ночью Зе Исав. И то есть мы видим, что опять же, как наши обычные, так сказать, обычные участники Мидрашей, это Исав и Яков, это два противоположности, два антипода, которые постоянно между собой воюют, постоянно между собой спорят, к тому принадлежит мир. И Яков — это мир духовный. Если это мир материальный, и они постоянно описывают, что когда этот поднимается, это опускается, когда это опускается, это поднимается. То есть постоянно вот эта вот борьба между материальным и духовным, между тем, чтобы привести мир, опять же, к какому-то исправлению, и тем, чтобы этот мир, он как бы сам самодостаточен и сам существует сам по себе. Вот эта борьба между Яковом и Эйсовом, и она называется «Хоших в Йом», то есть называется «Днем и ночью». Днем и ночью Эйсов – это ночь, а Яков – это день. И тут нужно добавить такую вещь, очень важную, которую, да, я много уже говорил, раз на других уроках, наверное, это что это, говорит нам Виленский Гаон, что я сказал что Эйсов – это материальный мир, а Яков – это духовный мир. На самом деле мы видим, что на самом деле у евреев есть не только духовный мир, у них также есть материальный мир. Да? Евреи, они работают, там, деньги зарабатывают, семью имеют, не живут в монастырях и так далее. Да? Виленский Гаон говорит так, он говорит, что на самом деле цель Эйсава была в том, чтобы этот мир использовать для духовности, то есть взять материальный мир и использовать его для духовного мира. Для этого был создан Эйсав, и поэтому Ицхак хотел дать ему благословение для того, чтобы он мог использовать благословение, которое ему дается в материальном мире, для того, чтобы помогать Якову, который живет в духовном мире. Но Исав отказался это делать, и поэтому Яков украл, как известно, благословение у Ицхака, у своего отца, для того, чтобы использовать этот мир для духовных целей. То есть Яков, на самом деле, он не чисто духовный человек, он также получил часть этого мира для того, чтобы этот мир использовать для будущего мира. То есть Яков видит в этом мире просто как бы такое промежуточное звено, которое ведет его к окончательному исправлению, к духовному миру. А Исав, он для него, этот мир, этот мир кончается. И мы видим постоянно, да, если посмотреть, включить телевизор, то сразу становится ясно, что Исав, это так видит мир Исав. Исав видит этот мир как конечную цель, конечную точку всего. Поэтому для него он живет этим миром полностью. Да, мы живем этим миром. Для нас этот мир это просто как написано, как такой холл, лобби перед входом в настоящий мир. Вот. То есть Исав это Хоших, а Исав это тьма, а Яков это свет. Да, и Влехоших Аралайла за Исав, да, и дальше продолжает Мидраш, Вейхи Эрев, да, и был вечер за Исав, Вейбокер за Яков. И тут мы видим, что на самом деле у нас есть очень такая важная вещь, ну, это всем очевидная, ясная вещь, но очень важно ее упомянуть еще раз, что у нас еврейский день начинается с вечера. Как известно, да, и поэтому Шаббат начинается с вечера, и все праздники начинаются с вечера. Если день начинается с вечера, так здесь Мидраш нам говорит, что в этом есть тоже намек, что в Эрев это Эрев, это Исав, то есть сначала мир Исава, сначала мир, этот мир материальный, темный мир, в котором скрыто присутствие Всевышнего, это этот мир, это наш мир. Это в начале Вейбокер, и потом уже происходит раскрытие истинного мира, истинного духовного мира, это происходит уже после того. И это уже Яков. То есть Исав в начале, а потом Яков. Исав, он первый захватывает мир, а потом уже Яков преобладает над Исавом. Вейбокер за Яков. Йом-Эхад. Один день. И тут, на самом деле, это очень такой известный такой вопрос, почему написано Йом-Эхад. Потому что дальше написано «Йом шейни, йом шлиши, йом рвит», что означает второй день, третий день, четвертый день. А здесь написано «Йом ихад», что означает один день. Не написано первый день, не написано, должно было быть написано «Йом решон». Да? Сегодня в Израиле, когда говорят «воскресенье», первый день недели, говорят «Йом решон», первый день. А не «Йом ихад». А в Торе написано, не написано «Йом решон», написано «Йом ихад», был один день. Не написано было первый день. Йом Эхад, Шенеймар, как сказано в пророке Захария, Веая Йом Эхад, Гу Евадали Ашем, Ло Йом Вело Лайла. То есть сказано в пророке Захария, что будет такой день, когда будет день, когда это не день и не ночь. То есть будет некое такое время, когда закончится правление Исава и начнется правление Якова. Вот. Но еще есть объяснение такое, что почему написано Йом Эхад, объясняют мудрецы, что Йом Эхад это говорит о том, что Всевышний был один как бы в мире, что после первого дня были созданы ангелы, которые можно было бы подумать, что есть еще какая-то сила, кроме Всевышнего, когда были созданы ангелы, которые, как бы, они, как бы, тоже такие духовные существа какие-то такие. И поэтому дальше уже после первого дня написано «Шини, Шлиши, Рви», это уже третий, четвертый день, но в первый день был только Всевышний, поэтому написано «Иха», то есть один. Всевышний был один в этом мире, и тот, кто это, как бы, видел, он бы сказал, вот, это есть единство Всевышнего, оно было еще тогда не скрыто в этот первый день. Вот, так объясняет Йом Эхад. Но, да, пророк Захария говорит, что это намекает на день, когда будет война Гога и Магога, когда закончится правление Исава, наступит правление Якова. Йом Эхад, Дварахер, еще одно объяснение этого слова, Йом Эхад. Дварахер, Йом Эхад, Шинатан, Луакудыш Боруху, есть один день, который нам дал Всевышний. Что это за день? Эйзузе, Йом Экипурим. То есть Йом-Кипур – это день, который нам дал Всевышний, и этот день уникален, написано в книге Хинух, есть такая известная книга, Если вы знаете, книга «Хинух» написана неизвестно кем, кстати говоря, да, это написано одним из великих мудрецов, но неизвестно, кто это был. То есть очевидно, что был очень большой человек в древности, и неизвестно точно, кто это был. И он там пишет такую вещь. Он пишет, что мир постоянно, в мире постоянно происходят всякие разные плохие вещи, да, то есть происходят преступления, происходят нарушения разные, происходят грехи, и мир, в принципе, он говорит, что каждые несколько лет в мире накапливается столько всего плохого, что мир вообще должен был, то есть Всевышний должен был по справедливости мир просто уничтожить. И мы знаем, что во все дни недели, во все дни написано так, что, кстати, тоже интересная вещь, написано в трактате Йома, написано так, что у нас есть, как известно, еврейский год, и есть лунный еврейский год, и есть в лунном еврейском году 312 месяцев, которые либо 30 дней, либо 29 дней. Всего получается 355 дней примерно. И есть солнечный год, это год, который, это календарь не еврейский, в котором 365 дней. И это говорит, трактат Йома говорит, что гематрия, слово «хасатан», да, то есть «сатана» — это 364. То есть 364 дня в нееврейском году, в солнечном году правит он самый, да, сами понимаете, кто сатан. Вот. А единственный день в году, когда его нету, это Йом-Кипур. То есть есть один день, когда Всевышний правит, как так сказать, это чистое такое добро, без всякой примеси суда. И этот день — это Йом-Кипур. И в этот день Всевышний как бы очищает все те вещи, из-за которых мир должен был прекратить существование свое, из-за все грехи, вся эту грязь он очищает. И благодаря этому, только благодаря этому мир продолжает существовать. Несмотря на то, что там накапливается много очень всяких нехороших вещей, несмотря на это, мир продолжает существовать. Вот. И вот так. И это то, что намекает Мидраш здесь, когда говорит, что это Йом и Хад. То есть Йом и Хад — это Йом благодаря день, это один день, благодаря которому мир продолжает существование, это Йом-Кипур. Вот. Так, на этом мы закончили третий пункт второй главы. Спасибо большое за внимание. Еще раз прошу прощения за опоздание. Надеюсь, что мы выйдем из этих всех из болезней, из карантинов и всего и так далее. Будьте все здоровы. Спасибо. До свидания.